конфликт, которая была введена во Франции вскоре после Великой Французской революции, давала совершенно иную картину. Фактически, отсутствие воинской повинности, она была способна привлечь в ряды французской армии Наполеона до 8% боеспособного мужского населения. То есть даже в этом отношении, к сожалению, Наполеон нас в какой-то степени переигрывал. Не хватает обученных ратников. Вот, пожалуй, главная проблема, которая вынудила в конечном итоге правительство Александра I обратиться к такому нетривиальному способу призыва вооруженной силы, как созыв ополчения. Еще одной проблемой, которая связана с набором рекрутов, заключается в том, что далеко не все помещики, дворяне, которые в тот момент наблюдали за происходящим, были в восторге от того, что будет набрано несколько десятков, а то и несколько сотен тысяч новых ополченцев. Проблема в том, что, представьте сами, пугачевщина в историческом измерении от 12 года лежит не так уж и далеко. Было предостаточно людей, которые являлись живыми свидетелями тех самых событий. Что в итоге? Они не хотели новую пугачевщину. Есть многочисленные письма и соображения, которые говорят, что и так-то какой-то безграмотный казак смог возбудить к неповиновению бунту половину России, что было на усмирение чего понадобились колоссальные усилия и многочисленные жертвы. То что же произойдет, если эти самые тысячи, способные на бунт и возмущение, будут уже вооружены и обучены, будут представлять из себя настоящую воинскую силу? Поэтому в 1812 году по поводу ополчения встречаются не только восторженные возгласы, но и вполне себе критические замечания, говорящие о том, что никакого ополчения собирать не надо, вполне достаточно будет и армии для отражения супостата. Еще одна существенная проблема заключается в том, что крестьяне, несмотря на общепатриотический подъем населения, многие тоже не были в восторге от самой идеи созыва ополчения, и для того были причины. Идея созыва вспомогательных войск не нова, по крайней мере, для начала 19 века. В 1806 году, по разгару очередной антинаполеоновской кампании, в помощь армии было запланировано составление милиции. Планировалось набрать едва ли не свыше 600 тысяч человек. Милиция — это некое подобие, наверное, наиболее удобоваримая аналогия с сегодняшним днем, это внутренние войска. Они должны были выполнять вспомогательные функции, всячески оказывая помощь армии. Причем правительство обещало, что как только боевые действия, активная их стадия закончится, эта милиция, набранная из крестьян, будет распущена по домам. Если вы помните, то кампания в Восточной Пруссии закончилась Фридлудом, она была скоротечной, она не продлилась и года. Собрать успели только около 177 тысяч человек. Но практически около 200 тысяч собрали, но большая часть из них оказалась обманута. Вместо отправления по домам эти люди были использованы как заплатки для латания брешей в армии, в качестве пополнения убывших солдат. Сами понимаете, насколько это была серьезная конфузия, поскольку солдат тогда служит 25 лет, и поэтому всем этим почти 200 тысячам просто-напросто пришлось забыть о возвращении домой. И вполне обоснованным будет предположить, что русский ополченец 12-го года мог справедливо опасаться, что его боевая служба не закончится с разгромом Наполеона, а будет продолжена по воле правительства. Более того, среди дворян опять такие мысли есть, что, например, вполне справедливо будет по окончании военной кампании многих ополченцев поставить в армии в качестве вспомогательной силы, допустим, в качестве тех же самых денщиков. То есть первоначальная картина созыва ополчения получается более чем противоречивой. Далеко не все в восторге. И, так скажем, это, конечно, ложится определенным пятном на общепатриотический подъем населения. Ну что ж, посмотрим, что было дальше. Дальше, кстати, еще хуже. Поскольку, господа помещики, у нас имели прекрасную систему, которая позволяла им экономить деньги. Система так называемых зачетных квитанций. То есть в том же самом 1806 году помещики, отправившие своих крестьян в качестве вот этих самых ополченцев в милицию, и потом не дождавшиеся их поскольку они остались в армии, получили необходимое количество зачетных квитанций. Отправил 10 человек, 10 не вернулось, соответственно, 10 отчетных квитанций у тебя на руках. В результате в ближайший рекрутский набор ты можешь отдать не людьми, а вот этими самыми бумажками. Причем среди помещиков встречались самые разнообразные толки по этому поводу. Сохранилось описание блестящего диалога, что некая помещица жалуется, что ее 10 крестьян отбыли для отбытия какой-то повинности, и вот негодяи, все вернулись, ни один не помер. И более того, окружающие выражают свое искреннее сочувствие этой несчастной женщине, которая в ходе ближайшего рекрутского набора будет снова вынуждена отрывать своих крестьян от земли и отправлять их на государственную службу. Система зачетных квитанций, по вполне понятным причинам, сами понимаете, народного доверия тоже не вызывала, и патриотический пафос среди крестьянства тоже существенно не подымал. Но, однако, может быть, хватит о плохом, давайте поговорим о хорошем. Очевидец событий 1812 года пишет следующее. «Мы живем против рекрутского присутствия, каждое утро нас будет тысячи крестьян. Сделавшись рекрутами, они начинают петь и плясать, говоря, что не о чем горевать, что такова воля Божья. Чем ближе я знакомлюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего». Вывод можно сделать, наверное, примерно следующий. Что при сопоставлении двух зол, то есть зла, которое было воплощено в произволе помещиков, в произволе государства, и зла, воплощенного в Наполеоне, Наполеон, безусловно, оказывался злом большим, по сравнению с которым блеснели все прочие. И поэтому христиане выбирали как раз стезю защитника Отечества. Причем надо учесть, что их мысль, она имела очень серьезное религиозное основание. Это мы сейчас с вами в основной своей массе, здесь люди плохо верующие. Тогда религиозная составляющая была куда как более сильной. И люди, которые уходили воевать за Отечество, искренне верили в то, что, сложив голову на поле боя, они беспременно попадут в армию. Поэтому, в конечном итоге, число ратников различных ополчений Российской империи 1812 года будет составлять десятки тысяч человек. Итак, 6 июля 1812 года императором Александром I был издан манифест о сборе внутри государства земского ополчения, в котором расписывались самые общие моменты, что это ополчение в целом будет создано. А 18 июля последовал новый манифест, в котором были прописаны уже абсолютно конкретные меры. В частности, разделение европейской части России на три территориальных военных ополчения. Список здесь обозначен, поэтому зачитывать я вам его не буду. Сразу надо сказать, что московское ополчение в первую очередь было предназначено для защиты Москвы и вообще в пределах первого вот этого ополченского округа. Та же самая задача стояла перед вторым округом, петербургским. Более того, я вам сразу могу обозначить такой момент, что и московское ополчение, и санкт-петербургское уже в 1812 году сумели принять участие в боевых действиях. В частности, московские и смоленские ополченцы принимали непосредственное участие в Бородинском сражении. Причем они не только строили укрепления, они не только вытаскивали раненых с поля боя, но и принимали непосредственное участие в боевых действиях. К примеру, один из французских офицеров, который видел атаку 7000 ополченцев в районе Утицкого кургана, писал следующее. «Высокий лес зашумел и завыл бурью. 7000 русских бород высыпали из леса. Они бросаются на людей с топорами и рубят их, как дрова». В обязанности же Поволжского ополчения было вменено только пока подготовка. То есть, как его конкретно использовать на поле брани, правительство в тот момент еще только собиралось решить. Причем там даже указывалось, что до острогой необходимости не надо отрывать людей от пахотных работ. Вы понимаете, вполне июль, значит, сам процесс растянется на август-сентябрь, время сбора урожая, то есть пусть крестьяне, которые будут даже записаны в ополчение, сначала соберут урожай, а уже там посмотрим, что будет. Всего в трех округах планировалось собрать почти 200 тысяч ратников. То есть, если вспомнить, что численность трех русских армий начала 1812 года, которые встретили противника на западных рубежах, составляет примерно ту же самую цифру, то есть надо вполне себе оценить масштаб происходящего. То есть сколько народу было. То есть армию планировали увеличить едва ли не вдвое. Причем, это только три территориальных ополчения. Были еще спорадические такие элементы, которые связаны с набором ополчения. Эпизодические ополченцы набирались на Украине, в определенных регионах Урала, Башкирии и так далее. То есть не только даже в европейской части России. Структура ополчения должна была войти даже часть донских казаков в качестве как раз кавалерийского элемента. С этого момента мы оставляем первые и вторые округа в покое и обратимся к третьему, в который входила Нижегородская губерния. Начальником ополчения третьего округа был назначен генерал-лейтенант Петр Александрович Толстой. К сожалению, его портрет 1812 года мне найти не удалось. Довольствуемся этим. Это он, только более раннего периода, это рубеж 19-20 веков, портрет Толстого, кисти Боровиковского. То есть, вполне себе еще молодой, но хотя уже и заслуженный, увенчанный многими наградами генерал. Судя, кстати, по его переписке, по его активной деятельности, по созданию этого ополчения в третьем округе, человек действительно в высшей степени деятельный. Особое пристальное внимание генерала Толстого, разумеется, привлекал Нижний Новгород. Причина была проста. Штабом третьего ополчения был избран именно наш с вами город. Впрочем, задача Толстого была упрощена. Дело в том, что некий принцип, в котором создавалось ополчение в Павловском округе, уже были разработаны. Вот автором многих этих положений считается легендарный фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Им были разработаны определенные положения для комплектования так называемой московской военной силы. Соответственно, эти положения были взяты в качестве кальки для формирования ополчения в Павловской губернии. Итак, к примеру. Планировалось собрать по Нижегородской губернии, в которой в тот момент числилось 323 тысячи ревизских душ, по 4 человека с каждых 100 душ, из которых составится примерно 13 тысяч ратников. Другое положение. Ополченец должен быть здоров, крепок, не моложе 17, не старше 45 лет, одет, снабжен всем необходимым. До призыва на защиту Отечества помещик его содержит, а по призыву выдает по 1 рублю на каждого ополченца. Мелкопоместным помещикам, которые не в состоянии поставить в ряды ополчения одного ратника, необходимо будет сделать взнос деньгами. Правда, тут же присутствует еще один достаточно любопытный пункт, что ежели от сумм, которые будут сданы и пожертвованы на ополчение, останутся какие-либо излишки, то эти излишки надлежит пустить на помощь недостаточным и бедным помещикам. То есть благородное дворянство у нас в данном случае о своей пользе никак не забывало. Какое отношение недостаточные помещики могут иметь к формированию ополчения, абсолютно в данном случае непонятно. Причем положение здесь прописано о том, что сдается по 4 ратника с каждых 100 душ, шло вразрез с постановлением правительства Александра I, в котором было прописано, что брать с 10 ратников с каждых 100 душ. Но помещики возопили, что это будет полное разорение, то, соответственно, столько людей они не наберут, а если наберут, то некому будет, соответственно, выполнять сельхозработы, платить оброк, отрабатывать барщин. В конечном итоге Александр I просто-напросто пошел им навстречу. И приказал не достигать рубежа 10 ратников со 100 человек, просто к сданным 4 приплюсовать еще и 2. Это было своеобразное компромиссное решение, которое вроде как устроило две стороны, и провинцию, и Санкт-Петербург. Однако численность Нижегородского ополчения в результате этой перетасовки так и не увеличилась, составив 12 тысяч, ну почти 13 тысяч человек. Все ратники, которые были набраны сверх этого числа, были потрачены на формирование еще одного ополчения, так скажем, ополчения второй волны, о котором я расскажу, но некоторое время спустя, немножечко попозже. Информация о том, что в Нижнем будет формироваться войско, застигло большую часть нижегородского дворянства на Макаревской ярмарке, поскольку как раз был сезон. Был сезон ярмарки, и поэтому именно там, в Макарии, начали проводиться первые мероприятия по формированию будущего ополчения. К примеру, именно там нижегородское дворянство из нескольких кандидатур выбрало своего начальника. Это известный деятель Нижегородской губернии губернский предводитель дворянства Георгий Александрович Грузинский. Причем есть статистика голосов, то есть он победил с большим отрывом. То есть по серьезных конкурентов, как таковых, у него получается-то и не было. Несмотря на то, что, вот, например, мое личное отношение к этому человеку достаточно специфическое, прославился разного махинациями, возможно, был даже жесток, но дворянству того времени было виднее, никого более достойного для того, чтобы возглавить ополчение, они на тот момент не нашли. Так или иначе, судя по всему, патриотические настроения переполняли тогдашнее население. Знаменитый мемуарист Сергей Глинка писал: «Предполагали, что в Нижнем устроится главное ополчение и двинется к Москве Минскими путями». То есть люди уже чаяли повторение событий 1612 года, тем более точно так же, как сейчас тогда был юбилей, и действительно это напрашивались невольные параллели между похожими, по большому счету, событиями разных эпох. Самой главной проблемой, помимо сбора людей, разумеется, был сбор денег, которых, как всегда, у нас в России не хватало. Собирали из самых разных источников. Еще в Макарии, например, подписались на сдачу денег два крупных купца, Стариков и Расторгуев, которые пообещали выдать на ополчение на его нужды колоссальные суммы, соответственно, по 20 и 50 тысяч рублей. Еще на 20 тысяч Стариков обещал поставить сукна на пошив ополченского обмундирования. Вот. Но если Стариков, судя по документам, свое обещание выполнил, то Расторгуев, заломивший такую гигантскую сумму, готовый ее отдать, ведь, судя по всему, это сделал в качестве собственного пиара, потому что единовременно отдал только 15 тысяч, а остальные обещался внести к октябрю, но на самом деле внес еще только 15 тысяч, да и то в 1813 году, то есть, конечно, в итоге слово свое не сдержал. Однако это не умаляет общего патриотического порыва, потому что действительно сдавали деньги на ополчение, как только была объявлена подписка, как только был открыт специальный комитет пожертвований, сдавали все, кто мог. Суммы пожертвований составляли от 1000 рублей до 1 рубля от разных категорий населения. Сдавали купцы всей гильдии, сдавали нижегородские мещане, сдавали нижегородские дворяне, причем как из города, так и из области. К примеру, еще в августе мещане и ремесленники Нижнего Новгорода приняли решение на восстание против врага России жертвуем 52 929 рублей. Почти 40 тысяч рублей внесла Нижегородская епархия. Более того, епархия, кстати, внесла не только звонкие монеты, она сдавала еще и драгметаллы. Всего было сдано 4 пуда, 27 фунтов и 5 золотников серебра. На современные деньги это примерно 76 килограмм, что давало тоже достаточно приличную сумму. Определенные выкладки позволяют дать следующую картину. Только нижегородским дворянством на нужды ополчения было сдано 875 тысяч рублей. А всего по России, по данным Министерства финансов, с 2012 по 2015 год пожертвования составили 82 миллиона. Ну, много это или мало? Надо сказать, к примеру, что суммарный ущерб от наполеоновского нашествия в России составил около 1 миллиарда рублей. То есть эти пожертвования перекрывали где-то почти десятую часть вот этого самого ущерба. Жертвовали, кстати, действительно, не только деньгами, жертвовали кто чем мог, сдавали оружие, сдавали сукно на ткани, сдавали кожи, сдавали металл, все, кто чем был богат. Конечно, это было, сдавали не абсолютно все. Известны случаи, когда люди уклонялись под различными предлогами от тех самых пожертвований, но все равно общий патриотический подъем называется налицо. Правда, не все собранные деньги тратились именно туда, куда надо. Наша российская беда – коррупция, она, к сожалению, была в полной силе и так далее. К примеру, начальник резервного ополчения генерал-майор Блугин писал: «Деньги дворянские комитеты тратят не по предписаниям, комитеты не заботятся о благовременном заготовлении всего. Сколько осело по чиновным карманам, это науке, к сожалению, неизвестно». А теперь к главному пункту, то есть к набору самих родников. Категории населения, среди которых шел набор, были самыми разнообразными. Главными поставщиками, разумеется, ратников были крестьяне, помещичьи и удельные. А вот государственные крестьяне оказались как бы в стране. То есть им был положен определенный препон к поступлению в ополчение, даже если крестьянин выступал как доброволец, если он сам желал идти в ряды ратников. Более того, если община давала добро на его уход. То есть они соглашались.